Они вошли на кухню, Агеев выдвинул гостю стул, сам сел по ту сторону стола напротив. — О, тут у вас тепло! И запах! — хрящеватыми ноздрями ковешка с жадностью втянул воздух. — Запах, как у хорошей стрепухи. Интересно, сами готовите? — Сам, — сказал Агеев, в душе проклиная его обоняние. — Еще полезет искать стрепуху. Хозяйка не явилась, тихонько спросил он и насторожился. По этой его настороженности Агеев понял, что хозяйка не праздна его интерес. — Нет, еще нет, — сказал Агеев. — А что вас хозяйка интересует? — Совсем нет. Спросил ради просто любопытства. — А так нет, вовсе не интересует. Ведь она же вам не родительница, — спросил он и снова прищурил острые глазки. — Ну, допустим, — сказал Агеев, вдруг вспомнив свой первый разговор с начальником полиции. Черт их знает, как с ними держаться, с этими служителями новой власти. Работают они заодно или врозь? Ковешка тяжело вздохнул, задумчиво пробарабанил пальцами по гладкой доске стола. Хорошо, что Мария успела прибрать посуду. Видите, пан Барановский, он слегка замялся, но тут же нашелся и договорил. Будем называть вас так. Нам известно, конечно, что вы не Барановский, но теперь не будем уточнять. Главное, вы белорусин, и я это почувствовал сразу. Это каким же образом, по-прежнему держась на известной дистанции в отношениях, спросил Агеев. Что тут спрашивать? Я, пани, земляка белорусина за версту чую, нюхом чую. А вы, извините, хоть и по-российски говорите, но в каждом вашем слове звучит белорусин. Древняя мова, знаете, с паганских времен, со времен Великого княжества. Ее не так просто искоренить, если российцы за столетие не искоренили. А как же немцы? Простите, что немцы? Не понял? Сразу наморщил увядшее личико ковешка. Как немцы отнесутся к этой мове? Хе-хе, батенька, это весьма проблематично, осклабился ковешка. Весьма проблематично. Но мы выживем. Вдруг тише, но яростнее заговорил гость. Мы выживем. Главное искоренить зло номер один, а потом... Как бы нас самих не искоренили, не удержался Агеев. «Нет, это не может быть. Этого не должно быть!» — потянулся к нему через стол ковешка. «Немцы — культурная нация, к тому же сила христианской традиции. Я долго жил среди них, знаю, я весьма уповаю. На их культурность? Да, и на культурность. Культурность, а убивает сотнями женщин и детей, и заботится, чтобы еду с собой взяли на трое суток. Вдруг с гневом прорвалось в Агееве, и он тут же пожалел. Нашел перед кем метать бисер, но сказанного не воротишь. Он думал, что ковешка разозлится и станет угрожать, а тот вдруг упрекнулся с нисходительной укоризной. Так это ж евреев, надо понимать. А евреи не люди. Неполноценная раса, с нажимом сказал ковешка. Оно может и чересчур жестоко. Может, и не совсем по-христиански, но... Если разобраться, они нам чуженцы. Они испортили нашу историю. Они веками разжижали дух белорусинов. Не будем жалеть их. Не будем жалеть мы, не пожалеют и нас. И не надо, пан Барановский, не надо жалости. Жалость удел слабых. Это хотя и христианское чувство, но, несомненно, из числа атовистических. Не надо жалости. Сейчас нам нужны силы и сплоченность. Конечно, под германскими знаменами. Фюрер, он вождь арийцев, а белорусины наполовину арийцы. Кривичи, которые, правда, некоторый час сильно подпорчены инородцами, особенно татарами и жидами. Но мы люди скромные. Рады и тому, что осталось. Есть здоровое ядро, из которого разовьется раса. Надо только положиться на силу. На германскую силу, с иронией уточнил Агеев. Ковешка иронии не понял и почти обрадовался подсказке. Вот именно, на германскую. Другой силы на земном шаре теперь, к сожалению, не существует. А вдруг найдется? С неослабевающим чувством протеста сказал Агеев и посмотрел в блеклые глаза гостя. В глубине их тлел, однако, довольно злой огонек. И Агеев сказал себе, хватит, так можно и доиграться. Наверное, что-то понял и гость, может, смекнул, что слишком далеко зашел в своем разговоре, хотя и с белорусином, но, в общем, малознакомым ему человеком. Ну что ж, приятно, знаете ли, поговорить с умным и твердым человеком. Твердость убеждений, она всегда что-то значила. Даже и ошибочных. Теперь это не часто бывает. Вот и эта ваша хозяйка, значит, Барановская. Она ведь женщина твердых взглядов. — Не знаю, — с нарочитым безразличием сказал Агеев. — Не интересовался. — Не интересовались и напрасно. — Вот вы побеседуете как-нибудь. — Как же побеседуешь, если ее нет уже вторую неделю? — Это печально. Нам она тоже нужна. Нам она даже необходима. Но куда она запропастилась? — А вам она не говорила? — спросил Ковешка и снова замер полный внимания. — Нет, ничего не говорила. — Да. — Вот загвоздочка. Гость снова задумчиво побарабанил по столу худыми пальцами. — Знаете что? Она должна дать о себе знать. — Не может того быть, чтобы не дала о себе знать. — Так вы это того незамедлительно сообщите. — Это куда? — спросил Агеев. — В управу или в полицию? Ковешка хитро прищурился. — Не знаете. — Какой вы, однако, непонятливый в самом деле. Причем здесь управа? Так вы же в управе работаете? — батенька, неважно, где я работаю. А сообщить следует в СД. Это, знаете, в помещении бывшей милиции. — А Дрозденко? — не мог чего-то понять Агеев. — Не беспокойтесь, пани, Дрозденко мы объясним. — Вот как? — удивился Агеев, подумав про себя. — Черта лысого вы от меня дождетесь. И вы с вашей СД, и Дрозденко тоже. Он молча проводил гостя до улицы, и тот, видно, удрученный какой-то неудачей, может, отсутствием Барановской, сухо кивнул на прощание и мелкими шажками засеменил по улице. Агеев еще постоял недолго, чувствуя, как где-то внутри у него поднимается злобная волна от своего бессилия и пассивной покорности, вынужденной подчиненности. И кому? Они уже связали его и с СД, мало им оказалось полиции. И вот вынуждают упрямо и настойчиво на явное предательство, теперь уже по отношению к Барановской. Хотя в случае с Барановской он не мог им ни пособить, ни нашкодить, он сам ничего о ней не знал. Но как бы ни пронюхали о Марии. Правда, похоже, пока что она их не интересовала. Может, не заинтересует и вовсе. Пропала, но и бог с ней, видно, у них есть дела поважнее. Разве что случайно, выслеживая Барановскую, могут наткнуться на Марию. Тогда уж, пожалуй, им не сдобровать обоим. Агеев прошел по тропинке в огород, осмотрел сад, словно там мог прятаться новый Ковешка, и не спеша вернулся на кухню. Марии, конечно, простыл тут и след, наверное, забилась на чердак, и он, накинув в пробой крючок, взобрался туда же. Мария сидела на корточках в темном углу за сундуком. Ушел, не бойся. Она с облегчением выбралась на место посвободнее, отряхнула от пыли подол сарафанчика. Следы страха и тревоги еще тлели в ее настороженном взгляде. Внимание уходило вслух. Но, кажется, вокруг было тихо. — Что он, про меня спрашивал? — Про Барановскую, — тихо сказал Агеев. — Зачем-то им Барановская понадобилась. — Вербуют, наверное, — просто сказала Мария. И он насторожился. «Вербуют? А зачем им ее вербовать?» «А они теперь всех вербуют, почти поголовно, чтобы потом выбирать, кто нужнее». Они оба стояли возле слухового окна, вглядываясь в его мутные, затянутые паутиной стекла и вслушиваясь в неутихающий шум ветра в ветвях. Мария с брезгливой гримасой на серьезном личике вертела пуговицу своего вязаного жакета. Этот Дрозденко и меня хотел, подписочку требовал. Вот как, вырвалось у Агеева. А вы думали? Мария виновато улыбнулась. Ну и что же ты? А я вот ему. Она показала Агееву маленький туго стиснутый кулачок. Чтобы на своих доносить, шавкой немецкой сделаться. Нет, этого они от меня не дождутся. Агеев отошел от окошка и опустился на сундук. Долго стоять не позволяла нога, которая сегодня с утра ныла неутихающей застарелой болью. С тихой завистью подумал он о Марии, что вот она увернулась и сбежала Ерма, а он не сумел, не нашелся или побоялся, может. Правда, положение у них было разное. Она смогла скрыться, а куда бы мог скрыться он? Наверное, в два счета оказался бы в шталыге для пленных, что для него было равнозначно гибели. «Что же мы будем делать, Мария?» — спросил он почти сокрушенно. Положение их все усложнялось, а выхода по-прежнему не было видно. Оставалось ждать, но ведь дождаться можно было самого худшего. Протянуть время, промедлить. Утерять шанс, когда уже трудно будет что-либо исправить. «Не знаю», — тихо произнесла Мария. Передернув худым плечиком, она прислонилась к деревянному брусу возле слухового окна и печально посмотрела наружу. Она не знала, конечно. Впрочем, он и не ждал от нее другого ответа. Отлично понимая, что в таком деле должен искать выход сам, как старший, военный, обладающий большим опытом и, наверняка, большими, чем она, возможностями. Но беда в том, что он не знал тоже. «Ладно, посмотрим. Только сиди тут, никуда не высовывайся. Если что, я буду у себя. Там, в сарайчике?» Она порывисто подалась к нему. Лицо ее вспыхнуло и опечалилось. Боль и страдание отразилось в ее светлых глазах. Да, в сыроюшке. Надо работать, зарабатывать. Вот накинь, чтобы не мерзнуть. Агеев отдал ей телогрейку. Тихо спустился на кухню, прислушался. Барановской все не было, и никаких вестей от нее тоже. Наверное, с хозяйкой ему было бы проще, особенно теперь, когда появилась Мария. Но вот хозяйка понадобилась... И этим уже вызвало тревогу. Зачем? К вечеру и без того сильный ветер усилился, ветви клена над крышей хаты метались из стороны в сторону, могучее дерево гудело и стонало. Агеев прошел в свой сарайчик, который, на счастье, стоял с подветренной стороны, и там было относительное затишье. Надо браться за сапоги из мешка. Может, не сегодня, так завтра за ними придут. Кисляков или еще кто-нибудь. Надо все починить. Может, за это время что-либо изменится к лучшему. Или хотя бы прояснится, думал он. Потому что уже все так затягивалось мертвым узлом, что как бы ни пришлось рвать по-живому с мясом и кровью, а то и поплатиться жизнью. До самого вечера, пока было светло, он стучал молотком по резиновым и кожаным подошвам кирзачей, ботинок, немецких, нашпигованных железными шипами сапог. Все не успел. Осталось еще две пары. Когда опустились сумерки и за дырявой стеной полил дождь, Агеев думал сходить в хату, чтобы проведать Марию. Но в такой ливень ему просто не в чем было высунуться из хлева, чтобы не промокнуть насквозь. И он, посидев на табуретке, расслабленно выпрямив больную ногу, перебрался на топчан под кожушок. Над усадьбой тем временем неистовствовал ветер, С неба снизвергались потоки дождя, грозившего снести ветку и соломенную крышу его убежища. Но дождь лил уже больше часа, а в сарайчике было сухо, даже вроде нигде не капало. И он так уютно пригрелся под домашним теплом кожушка, что подумал: в хату сегодня не пойдет, пусть уж Мария как-нибудь устроится там сама. Слава богу, не белоручка, умеет приспособиться к обстановке. Может, даже не хуже, чем это сделал бы он. Из полведра картошки наготовила таких драников, что он почти до вечера был сыт, и только теперь, вспоминая про обед, сглатывал слюну. Девчонка разбитная, хороша собой и, кажется, очень прямая, откровенная, что в такое время как бы и не погубило ее. Не испугалась вот живоглота Дрозденко. Отшила полицию и прибежала к нему. Но почему к нему? Или он приглянулся ей накануне, или она увидела в нем кого-то, кто внушал доверие, может, опору? Но что она знала о нем, и что скажет Кисляков, или еще лучше Волков, когда дознается, что с ним проживает какая-то девчонка из Минска? Одно дело, здесь жила хозяйка, пусть попадья, но человек, которого они знали многие годы, и совсем другое, когда появилась эта никому неизвестная студентка. А может, она подослана, завербована и внедрена? Нет, этого не может быть. В таком случае все, наверное, делалось бы хитрее, логичнее. А то очень уж получалось наивно, дерзко и неразумно. Агеев долго не мог заснуть, обеспокоенный все запутывающейся своей судьбой, непрестанными порывами ветра за стенами. Кажется, ветер временами менял направление и уже начал хлестать дождем по торцовой стене его сарайчика, у которой лежало сено. Он подумал, что, может, надо бы встать, откинуть сено от стены. Но вставать не хотелось. Так хорошо было под кожушком, и он успокоенно думал: а может, и не зальет? Он уже собирался заснуть, невеселые его мысли начали путаться в голове, и вдруг вскочил почти в испуге. В дверь постучали. Он сбросил с себя кожушок, стук повторился. Робкий, тихий стук, словно бы ребячей руки. И он, шагнув к двери, негромко спросил: кто там? Это я, откройте. Он понял сразу, что это Мария, скинул с пробоя жиденький проволочный крючок. Ну что? Осторожно, тут порог высокий. Что-нибудь случилось? Она перебралась через порог и замерла в темноте, вся мелко дрожа от холода или испуга. Я боюсь. Голос ее тоже дрожал. Вся сжавшись, она стояла у порога, не зная, куда ступить. Агеев закрыл за ней дверь. Чего, боишься? Ветер так воет в трубе, и ходит кто-то по крыше. Ходит по крыше? Ну, кажется, ходит, — говорила она, едва не всхлипывая, и он про себя выругался. Ну и ну, кажется. Если кажется, надо креститься, — сказал он с раздражением, и она умолкла. Я тут посижу до утра. Можно? — спросила она после паузы. Что ж, сиди. Странно, — подумал Агеев, не узнавая девушку. Словно это была вовсе не та Мария, которую он видел днем, когда они обедали на кухне, и она храбро отмахивалась от опасностей, о которых предупреждал Агеев. Там она выглядела такой боевой девчонкой, что эта ее боевитость внушала ему опасения за ее судьбу. Здесь же была совсем другая, продрогшая, подавленная страхом перед тем, что кажется, будто кто-то ходит по крыше. Типичные детские страхи. А он-то думал, что она вполне взрослая и даже в чем-то сильнее его. Видно, увы. Садись вот на порог или вон на сено. Сено там сухое. Спасибо. Он замолчал, вслушиваясь, как она в темноте недолго устраивалась на шуршащем сене и вскоре притихла, будто ее и не было здесь вовсе. Снаружи о доски стены все плескал дождь, шумел за углами ветер. Агеев начал согреваться под кожушком, как вдруг услышал ее прерывистое дыхание, похоже, она содрогалась от стужи. — Что, холодно? — спросил он. — Холодно, — тихонько ответила она. — А телогрейка? — Мокрая. Агеев полежал немного, в мыслях злым словом поминая эту девчонку, и, наконец, поднялся на топчине. — А ну, иди сюда. — Нет, нет, — испуганно отозвалась она из темноты. — Иди вот на топчан, под кожушком согреешься. Ну, скоренько. — Нет, нет. — Просить тебя, что ли, в конце концов? — рассердился Агеев. Решительно шагнув с топчина, он нащупал в темноте ее плечо и, схватив за руку, поднял с сена. — Вот, ложись. Я на сене. Она покорно легла на топчан, и он небрежно накинул на нее кожушок. Сам, поразмыслив, поднял пласт лежалого сена, подлез под него, потом навалил сено на ноги. Здесь он быстро согрелся, и когда вокруг утихло шуршание оседавшего сена, спросил Марию. — Ну как, согрелась? — Согреваюсь. Спасибо тебе, большое спасибо. Ладно, спи. На рассвете подниму. Днем здесь оставаться нельзя. Хорошо, я встану. Ты извини меня, Олег. Ладно уж, извиняю.